главная идея прошлого обсуждения заключалась в том, что веды являются сету. Кто помнит, как переводится слово сету на санскрите? Веды являются сету, как он, да? Да, мост. Мост, который позволяет живому существу перейти от уровня обусловленного существования до уровня освобожденного существования. То есть до уровня жизни, когда он человек свободен от кармы, когда он свободен от тройственных страданий на реальной жизни. А в то же время в ведических писаниях говорится «веда вибхина». «Веда вибхина» означает, что веды сами по себе очень запутаны. Одним из комментариев после прошлой лекции было, что «О, там было очень сложно». Все было очень сложно. Веды действительно очень сложны по своей структуре. И даже несмотря на мою эту исковерканную попытку как-то их просто представить, в прошлый раз, тем не менее, вы видели, насколько глубоко структурированы ведические писания, насколько очень много разных ответвлений веда, и очень легко запутаться. Поэтому веда описывается как Калпатара. Калпатара означает огромное дерево с множеством ветвей, разветвлений. Разные ветви ведических писаний описывают различные процессы самосознания. Некоторые описывают процессы йоги, другие описывают процессы обретения знания, третьи описывают процессы отречения от материального существования. Есть ветви, которые описывают путь поклонения Богу, то есть путь любви, называется Бхакти Марг и так далее, и так далее. Поэтому веды вибхина. Вибхина означает, веды сами по себе очень запутаны. И в то же время в самих ведических писаниях говорится, что веда вибхина, веды запутаны, поэтому ачарья вантурушу веда. Если вы хотите познать веды, вы должны принять убежище ачарья, то есть найти гуру. Найти духовного профессора, который сможет вам помочь разобраться во всем этом многообразии ведических писаний. И вот о квалификации гуру мы сегодня немножечко поговорим. Обычно у нас на Западе, я жил 2 года в Румынии до того, как приехал сюда, и в Румынии очень популярна тема гуру. Впрочем, как и в Венгрии. В Европе тема гуру очень-очень популярна. Многие поп-звезды, кинозвезды. Начинается ровно в 5. Хорошо. Не в 5.15, не в 5.05, а ровно в 5. Многие звезды кино, многие известные люди часто позируют как личности, у которых есть гуру. Да, например, Мадонна часто говорит о том, что у нее есть некий индийский гуру, который ее обучает. Есть ее клипы, где она поет с бинди на лбу с разной индийской атрибутикой. Есть множество других известных личностей в Голливуде, которые часто щеголяют тем, что вдохновение в своем творчестве они получают от своих гуру. Поэтому, с одной стороны, возникает некоторый образ того, кто такой гуру. То есть гуру — это определенно, это приставка какой-то известной личности, то есть один имидж гуру. Второй образ гуру заключается в том, что возникает некий такой карикатурный образ эксцентричного старика в сияющих белых одеждах, который все время улыбается, всех благословляет, получает и ко всем относится очень позитивно и радостно. И он размышляет о каких-то далеких эзотерических вещах.
Иногда имидж гуру на Западе заключается в имидже такого мошенника мирового масштаба. В Румынии был очень большой скандал с одним очень-очень известным гуру, которого депортировали, он живет сейчас в Голландии. В свое время, где-то 15 лет тому назад, мы общались с ним в Бухаресте, и когда он приехал на определенную встречу, он приехал на очень роскошной машине, две девушки в мини-юбках открыли ему дверь, он вышел из роскошной машины и потом очень неприязно как-то стал говорить, очевидно, просто болеет такое звездной болезнью. То есть есть разные представления о том, кто такой гуру. То есть разные понятия, кто такой гуру. У кого-то более позитивное отношение к концепции гуру, у кого-то более саркастичное отношение к идее того, чтобы иметь гуру. Но сегодня хотелось бы поговорить именно о традиционном ведическом понятии того, кто такой гуру. Материальный мир все время искажает духовные истины. Материальный мир обладает уникальной способностью. Здравствуйте. Уникальной способностью искажать даже самые-самые невинные чувства. И в том числе мы приводили этот пример в прошлый раз с озером, на берегу которого растет дерево. И когда это дерево отражается в воде, вот то, что в духовной сфере, в трансцендентной сфере считается самым-самым возвышенным пиком, скажем так, духовных отношений, то, что на санскрите называется раса. Раса означает счастливые духовные взаимоотношения. В материальном мире это проецируется и искажается до неузнаваемости в форме полового наслаждения. Вот, поэтому точно так же происходит в этой сфере, в сфере дисциплины, в сфере принятия духовного учителя. К сожалению, сама идея вот, духовного учительства очень сильно искажается сейчас в западном мире. Поэтому хотелось бы сегодня разобраться вот, по сути, что такое гуру. То есть дать общее определение, вначале мы дадим тому, что такое гуру. Потом мы увидим, каковы различные виды гуру. Мы обсудим, каковы функции гуру. И вообще в ведах есть такой термин, как сад-гуру. Сад-гуру означает вот слово сад, что означает вечность. То есть сад-гуру означает вечный или истинный гуру. Есть такое другое понятие, как асад. Асад-гуру. Асад-гуру означает не истинный гуру, не настоящий гуру, гуру подделок. Поэтому люди, которые серьезно интересуются духовным самосознанием, они должны отличить подделку от настоящей вещи. Они должны отличить сад-гуру от асад-гуру и принять руководство истинного гуру в своей духовной жизни для того, чтобы достичь существенных каких-то результатов на поприще духовного самосознания. Поэтому давайте вот сейчас поговорим немного об этимологии слова «гуру». Оно происходит из санскритского корня «гру». «Гру». И вот слово, этот корень «гру» переводится как «тяжелый». «Тяжелый». То есть «гру» означает «тяжелый». «Гуру» означает «тяжелая личность». Вот это вот очень важно понять, что «гуру» вот даже есть сюжет Бхагавад-гиты. Сюжет Бхагавад-гиты, когда Арджуна высказывает свои сомнения относительно того, что я не хочу сражаться на поле битвы Курукшетра. И Кришна ему говорит, если ты не будешь сражаться, тогда личности, которые обладают демоническими качествами, они просто завоюют весь мир. Ты, как доблестный воин, как рыцарь, ты должен сразиться для того, чтобы восстановить религиозные принципы. И Арджуна в начале первые пару глав, Арджуна выдвигает разного рода доводы, что это будет не так, и это не так, и то не так, и я не должен сражаться, лучше я убегу в лес, и там буду вести жизнь аскета. И Кришна тогда его убеждает, что не надо никуда уходить в лес, потому что твоя природа все равно возьмет свое.
И тогда через какое-то время Арджуна меняет свое настроение, и он говорит: хорошо, я хочу предаться тебе как гуру. Ты стань моим гуру, стань моим духовным учителем и начни меня наставлять, чтобы я в этой тяжелой жизненной ситуации смог разобраться. Есть некоторые версии Бхагавад-гиты, где Кришна так с улыбкой очень цинично начинает говорить, что я не буду отправляться к Вьясадеве, отправляться к автору ведических писаний, пусть он станет твоим гуру. И Кришна говорит: Арджуна говорит, ты источник всех духовных путей, поэтому я знаю, кто ты. Я хочу, чтобы ты стал моим гуру. И тогда вот с этого момента настроение этого диалога радикально меняется. Арджуна говорит: шишастхиам. Да. Он говорит, что сейчас я хочу стать твоим шишей. Слово шиша означает ученик. Вот есть гуру, и на санскрите есть слово шиша. Шиша означает ученик. Слово шиша санскритское происходит от другого санскритского корня шашдату, что означает дисциплина. Арджуна говорит: шишастхиам, я хочу стать твоим учеником. И вот в этот момент все настроение, вся атмосфера Бхагавад-гиты радикально меняется. Все становится очень серьезным. Очень серьезным. И тогда Кришна перестает улыбаться. Он перестает как-то утешать Арджуну. Он просто ему говорит, что ты действуешь как глупец. То есть он начинает ему говорить очень тяжелые слова. А гуру означает тяжелый. Шишья, ученик, позволяет гуру обращаться с ним серьезно, без сюси-пуси. Обращаться с ним очень-очень серьезно. Если ты хочешь постичь истину, я буду тебе говорить так, как оно есть. Поэтому даже Прабхупада называл Бхагавад-гиту. Бхагавад-гита, как она есть. Бхагавад-гита без, может быть так, а может быть так. Есть гуру на Западе, которые говорят: хотите секса? Ну, наслаждайтесь сексом, пока у вас не вытрутся все гениталии. То есть, вот, тогда у вас будет естественная апатия к этому. Хотите это, хотите вино, ну пейте это вино, только предлагайте калий. И так далее, и так далее. Это не гуру. Это не гуру. Гуру означает тяжелый. И гуру является антонимом другого санскритского слова, которое равнозначно слову асад, гуру. Это слово лагва. Лагва означает легкий, легковесный. Легковесные взаимоотношения, формальные взаимоотношения. Взаимоотношения на уровне дани моды. У меня модно иметь гуру. У меня гуру такой-то, такой-то. У меня есть фотография этого гуру. Я там его когда-то увидел, даже получил автограф. И все, нету никаких обязанностей. Но гуру означает очень серьезная степень ответственности. Ответственности как со стороны шиши ученика, ответственность в том, чтобы следовать, так и со стороны гуру, который берет, по сути, он берет кармические реакции своих учеников, он берет их на себя. Это очень-очень серьезная вещь. Очень серьезная вещь. Мы чуть-чуть позже об этом поговорим, как технически это происходит. Как гуру берет карму своих учеников на себя. Но он берет ее в том случае, когда он видит, что ученик на самом деле серьезен и готов следовать. Итак, гуру от санскритского гру. Игру означает тяжелый, значительный, важный. Да? Вот это означает гуру, это определение гуру. Теперь Веда говорится, в Ведах есть разные личности, которых называют словом гуру. Понятное дело, что гуру это в первую очередь это духовный учитель. Да? Учитель, который обучает духовности. Чаще всего слово гуру используется именно в контексте духовности, что гуру – это личность, которая обучает меня на духовном пути. Гуру переводится также как наставник, как поводырь, профессор. Советник, руководитель или просто старший, просто старшая личность, которая обладает большим опытом. Люди в Индии сразу относятся к такому человеку, который обладает большим опытом, большим знанием, как гуру. Это было общее определение гуру. Теперь давайте поговорим о духовном определении слова гуру. Есть такое ведическое писание, которое известно как Ману Санхита. Это предписание для человеческой расы. То есть не для полубогов, не для демонических личностей, не для живых существ, которые живут на высших планетных системах, а именно предписание для человеческой расы. Ману Санхите говорится: «Тот, кто ради его вечного блага наделяет достойного ученика малым и большим ведическим знанием, в соответствии с описаниями священных писаний Вед, известен как гуру». То есть это духовное определение теперь гуру. Тот, кто передает ученику ведическое знание. И в прошлый раз мы очень подробно говорили о том, какого объема этого ведического знания, каково заключение ведического знания, каков вывод огромного количества ведических писаний. Ведащая сарварь Ахамабабидела. Это смысл всех ведических предписаний в том, чтобы связать свое сознание с сознанием Бога. По сути, как бы вот в этом вся идея, как бы веды как мост, который перекидывает нас от берега материального существования на берег освобождения, где мы можем связать свое сознание с сознанием Бога. Теперь есть еще одно определение, которое дается в Вишвасата-тантре, где говорится слово «гу» в слове «гуру» означает невежество. И слог «ру» означает «уничтожать». Уничтожать. Тот, кто устраняет тьму невежества, известен как гуру. Вот существование живого существа в материальном мире известно как тамаси. Тамаси означает существование, покрытое невежеством. То есть мы сейчас не обладаем знанием. То есть душа в материальном мире не обладает знанием. Душа в духовном мире обладает знанием. Абсолютным знанием. Проблема нашей кармы, или скажем так, источником наших кармических реакций является отсутствие знания. Это состояние называется авидья. Авидья означает слово видья, означает знание. От санскритского корня вид происходит слово веда. Веда означает знать. Ведать, знать, понимать. И вот духовный учитель, функция духовного учителя заключается в том, чтобы устранять невежество. Устранять невежество за счет того, что гуру наделяет ученика совершенным знанием. Есть еще одно определение слова гуру, что гуру – это тот, кто рассеивает тьму как наслаждение, так и отрешение. Вот в прошлый раз кто-то задавал вопрос, очень хороший вопрос по поводу того, что такое двойственность. Я не помню, кто это задавал, что вызвали. И в ведических писаниях описывается, что у нас есть два таких состояния бытия, как часть разных двойственностей. Одно состояние называется Бога, другое состояние называется тьяга. Бога означает «сейчас я наслаждаюсь», а потом мне все это надоедает, тьяга происходит отречение. Человек отвергает. То есть вы смотрите, мы в жизни, мы принимаем, отвергаем. То есть наша вся жизнь проходит в таком принятии отвержения, любви и ненависти. Принял, отверг. Люблю, ненавижу. Вот это тоже часть двойственности. Гуру включает догму, успокойся, хватит принимать и отвергать, хватит делить людей на друзей и врагов. Посмотри немного спокойнее на жизнь. Посмотри более нейтрально, посмотри с более высокой точки зрения как бы на бытие, на жизнь. Останови свой ход своей жизни, постарайся жить в настоящем, не жить в прошлом и будущем, постарайся жить сейчас и настоящем. Постарайся как-то помириться, примириться, жить самим собой, да, жить в гармонии с сам собой. И вот гуру помогает как раз отвлечься от боги и тяги. Есть еще такое понятие, как смашана вайрагья, смашана тяги. Это отвлечение на кладбище. Люди ведут очень бурный, активный образ жизни в течение своей жизни. И вдруг раз кто-то из их родственников умирает. Они приходят на кладбище, кладут цветы, что-то вспоминают, и наступает вот такое состояние, что вот жизнь бренна, нужно подумать о чем-то возвышенном. Это мои родители, они начинали философствовать на кладбище. Стоило им только вернуться домой, сразу начиналась стирка, уборка, магазины, там туда-сюда. И вот эта вся барагия, она через окно улетучилась. Все. То есть нет никакой бараги. Такое временное отрешенность, временное отречение. Вот гуру, он позволяет также избавиться от этого. То есть гуру позволяет жить вне Бога, вне тяги. Еще одно определение гуру, которое дается в ведических писаниях. Описывается, что садгуру или настоящий гуру — это тот, кто устраняет невежество со всех трех уровней бытия в материальном мире. И в писаниях описывается, что существует три вида бытия в материальном мире. То есть, скажем так, три уровня, три плана существования. Один называется адиатмика. Это сложный немного термин, но... Вы можете писать на просто русский перевод, если вам сложно писать английский термин. Адиатмика означает грубая сфера нашего физического существования. Грубая сфера физического существования. Означает объективный уровень или земное пространство. Наш микрокосмос — это бытие на вот этом приземленном уровне, физическом уровне, уровне нашего тела. В Ведах, например, описывается, что если ученик, он слишком худой, он не сможет практиковать духовную жизнь, если он слишком тучный, он тоже не сможет практиковать духовную жизнь, он должен быть подвижным. Если его тело все время болеет, он не сможет практиковать духовную жизнь. Вот духовный учитель даже на элементарном физическом уровне помогает своему ученику вести здоровый образ жизни, вести образ жизни. То есть он помогает ему стать вегетарианцем, он помогает ему вести чистый образ жизни, он помогает ему разбираться в своей пище, в своей еде, в своем сне, в своих взаимоотношениях и так далее. Вот это означает грубый физический уровень, который известен в Ведах как адьятмика. Грубо позволяет человеку избавиться от невежества на уровне адьятмики. Затем второй уровень бытия называется адибаутика. Адибаутика означает тонкоэнергетическая сфера нашей жизни. Сорода мезокосмос. То, что соединяет наш грубый уровень бытия с более возвышенным духовным уровнем бытия. Адибаутика означает состояние нашей психики. И вот духовный учитель — это личность, которая позволяет также, скажем так, очистить нашу психику, да? Очистить наш ум, очистить наше сознание. По статистике, проблема номер один сейчас в мире с точки зрения здоровья людей — это проблема даже не СПИД и не гепатит С, это проблема умственных расстройств. Это проблема номер один сейчас в мире. То есть у людей реально едет крыша, поголовно, от того искусственного образа жизни, который они ведут, от безбожного, атеистического, материалистического образа жизни, который формулируется просто как «оторви от жизни как можно больше», вот, даже ценой страдания окружающих тебя людей. Из-за этого искусственного образа жизни психика людей не выдерживает. Поэтому духовный учитель позволяет наладить даже, скажем так, проливать свет даже на этот план существования своего ученика. И третий уровень нашего бытия называется адайвика. Адхидаймика означает духовный уровень бытия, духовная сфера нашего существования. Это сфера души, то есть есть сфера тела, сфера тонкого тела и сфера нашей души, сфера нашего истинного Я. С этим истинным Я у нас большие проблемы, так я не знаю, кто я. Вот в конце я расскажу одну историю, древнюю ведическую историю, которая рассказывает, кто на самом деле Я, и позволяет как раз увидеть это. Вот это истинное Я, оно очень-очень глубоко сокрыто под наслоениями Адидайлики, Адибалтики, Адиатмики. И иногда описывается, что духовный учитель подобен такому геологу, который может определить местонахождение какой-то золотой жилы. А он говорит ученику: копай в этом месте, тогда ты сможешь обнаружить. Это полезное ископаемое. Это вот функция гуру. То есть гуру наводит порядок на уровне этих всех трех планов бытия нашей жизни. Теперь смотрите, если у вас есть какой-то гуру, или вы общались с каким-то гуру, вы можете сделать маленький тест, насколько эта личность или общение с ним, или связь с этой личностью позволила мне найти гармонию на этих трех уровнях существования. Маленький тест. Теперь, в Ведах дается еще одно определение гуру, где говорится, что гуру – это ачарья. Есть такое слово – ачарья. Ачарья происходит от санскритского корня ачар. Ачар означает поведение. Поведение. То есть это очень интересно, что гуру — это не просто личность, которая умеет ля-ля-ля-ля-ля-ля красиво говорить. Гуру в первую очередь — это личность, чье поведение безупречно. То есть твое поведение, твои поступки говорят громче, чем твои слова. Вот принцип. Поэтому это очень интересное, точное определение, что гуру — это ачарья. Да, ачарья — это тот, кто идеально учит своих учеников своим безупречным поведением. Даже в древнем Риме было известно три метода передачи знаний. Три метода передачи знаний. Один метод назывался парос. Патос. Патос означает насильно побудить или заставить человека что-либо делать. Вы вот воздействуете на него очень грубо и заставляете на чувственном уровне, заставляете его что-то делать. А вот ребенка можно так заставить на грубом уровне, просто ты обязан и все, иначе пойдешь в угол. Вот это называется патос. И более тонкий уровень называется логос. Логос. Логос означает убедить на уровне логики. То есть привести определенные доводы, объяснить ребенку или объяснить человеку, что нужно поступать так и так. Вот нельзя поступать так, потому что последствия будут такими. Называется логос. То есть на уровне логики. Умственный уровень. Здесь чувственный уровень, здесь умственный уровень. Это действует лучше, чем парус. Это лучше действует. Лучше объяснять вот так вот, чем парус. Есть третий, самый эффективный. Он, может быть, не дает плодов немедленно. Но в конечном итоге он дает очень хорошие плоды. Это самый лучший способ убедить. Родители часто спрашивают, как мне воспитать своих детей. Вот, показывайте своим примером. Конечно, нужно иногда там чуть-чуть патоса детям, нужно много логоса, логоса, но это самый-самый действенный способ в том, как воспитать своего ребенка. Показывайте просто систему ценностей на уровне своего личного поведения. То, как, какой образ вы, жизни вы ведете, это будет говорить ребенку гораздо больше, чем
ваши слова и так далее, и так далее. Был пример, кстати, с Махатмой Ганди. Вот был такой пример. Одна женщина с ребенком пришла к нему и говорит: «Махатмаджи, пожалуйста, отучите моего ребенка есть сладости. У него уже зубы отваливаются, он там все толстеет, он будет, скорее всего, болеть диабетом, поэтому отучите его кушать сладости». И Ганди тогда сказал, что приходите ко мне через неделю. И женщина сказала: почему через неделю, почему вы не можете сейчас сказать? И Ганди сказал, что я буду неделю отказываться от того, чтобы есть сладкое, и потом через неделю, когда вы придете, мои слова будут иметь силу. То есть важно понять теперь тоже вот очень важную такую вещь. Мы говорили об этом, о концепции шабды. Что гуру передает не просто информацию, гуру передает шабду. Шабда означает духовный звук, который пронизан духовной энергией, энергетикой. Двое человек могут сказать одинаковую фразу. Один скажет, например: мы не являемся телом, мы являемся душой. Его слова войдут в левое ухо, выйдут в правое ухо. Второй человек скажет: мы не являемся телом, мы являемся душой. Его слова проникнут глубоко в сердце. Почему? Потому что первый человек не реализован, он понимает ведость с точки зрения теории. Второй человек реализованная личность, он обладает познанием, он обладает глубоким духовным опытом. Поэтому Веда говорит: «Тасмат гурум тападита джиги сушей утамам». Если вы хотите постичь истину, отправляйтесь к реализованной душе. Отправляйтесь к гуру, который обладает знанием не только с теоретической точки зрения, но и с практической точки зрения. Он ведет безупречный образ жизни. Вот это вот и есть образ жизни ачарьи. Ачар означает безупречное, идеальное, духовное. Теперь давайте немного поговорим также о качествах гуру. Мы давали общее определение гуру, более специфичное определение гуру. Теперь будем говорить немного о качествах гуру. Я буду читать несколько цитат из разных ведических писаний, где объясняется качество гуру. Квалифицированный гуру должен быть чист в своих делах и обладать характером святого человека. Он должен быть свободен от гнева, гордости и всех материальных желаний. Он должен знать ведические писания, его речь должна быть приятной. Он должен обладать привлекательной наружностью, быть исполнен состраданием и доброжелательностью по отношению к другим людям. У меня, кстати, был такой очень интересный опыт, где-то 10 лет тому назад. Дискуссии бурные с этим Сократом. Он привел какой-то интересный пример, и он сказал: вот смотрите, вот к нам на лекции приходит Сократ. Его философская подкованность идеальна. То есть он реально знал очень хорошо древних греческих философов, он знал западных философов, современных философов, мог их цитировать. Был очень-очень подкован вот с теоретической точки зрения. Но он тогда спросил: вот захотите ли вы верить в свою жизнь ему? Вот. Он очень эрудирован, но с другой стороны, захотите ли вы следовать его образу жизни? То есть захотите ли вы верить ему? И ответ был нет. А почему? Потому что он был очень наглым. Несмотря на свою эрудированность, на свою образованность, он был очень наглым, очень эксцентричным. И его поведение было отнюдь не безупречным. Поэтому это очень важный момент, что духовная сторона жизни человека, она должна идеально гармонировать с его нравственной стороной. Поэтому гуру – это человек, который достиг совершенства и чистоты как на духовном уровне, на нравственном уровне и на физическом уровне. Это вот очень-очень важный момент. Поэтому среди качеств гуру здесь говорится, что он должен быть умиротворен, он должен любить все живые существа, поклоняться Богу, быть полностью вовлечен в служение Абсолюту, и он должен быть привязан к повторению священных ведических мантр. Об этом обсуждают также. Еще одна цитата. Гуру – это учитель, утвердившийся в брамане, брахмаништам. Это означает, брахман означает дух. То есть гуру – это личность, которая познала дух. он познал разницу между духом и материей. Он, осознавшая себя душа, рассеивающая невежество, он прост, честен, смиренен, безмятежен, свободен от ложного эго и вечно связан с Богом. Есть книга такая, называется «Автобиография американского свами». Это биография одного из духовных учителей, истинных, кстати говоря, духовных учителей, Раданаты свами. Я написал свое путешествие по Индии, когда ему было 20 лет, которое имело место около 35 лет тому назад, когда он был в поиске. Он оставил свою американскую семью в Чикаго, со своим другом прилетел в Лондон, затем они путешествовали по Италии, по Греции. Занимаясь медитацией в пещере Греции, он услышал внутри голос, который ему сказал, что если ты хочешь реализовать истину, отправляйся в Индию. И вот через Афганистан, Пакистан, Ричард, когда его звали, отправляется, он путешествует, на попутках добирается до Индии. И в Индии он путешествует по Гималаям, по различным ашрамам, местам, где люди занимаются медитацией, духовностью. И в конце концов он приходит в одну школу одного дзен-буддиста, который учит их медитации. Они занимались медитацией по 6 часов в течение дня. Медитация заключалась в том, чтобы просто сидеть в падма-асане, смотреть в стену и абсолютно не шевелиться. Не шевелиться. Если кто-то шевелился, то гуруджи, дзен-буддист, он приходил, у него была большая бамбуковая палка, и он просто бил по спине, со всей силы ударял по спине. И вот первые полчаса все было тихо, потом в следующий час уже были слышны хлопки, такой чпок палкой кому-то по спине. Уже к концу туда третьего, четвертого часа, до шестого часа мало кто удерживал. То есть к шестому часу уже только было слышно бах, 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 что люди не выдерживали, не дрожали тела. И они предпочитали получить палку, чем вот просто испытывать дикую боль от того, чтобы сидеть в падмасане. И вот Радна с вами рассказывает, что однажды он вышел ночью посмотреть на звезды. И он увидел, как из комнаты этого дзен-буддиста, монаха дзен-буддиста, выбегает полуобнаженная девушка. А сам он всегда проповедовал, что нужно практиковать воздержание и так далее, и так далее. Потом почувствовал что-то неладное. И он решил уйти из этого ашрама. Решил уйти. Через пару месяцев он встречает нескольких самых важных учеников этого мастера дзен-буддистов. И они рассказывают ему историю, что они обратились к той девушке, надавили на нее. И она рассказывала, что каждую ночь этот мастер приглашал к себе одну из американских учениц. И если та проявляла нежелание вступать в связь, значит, он обвинял ее в непокорности и так далее, и так далее. И вот это как бы один из примеров того, что внешний человек был очень-очень строгим, бил всех палками там туда-сюда, но сам он не умел контролировать свои чувства. Поэтому описывается в Ведах, что гуру в первую очередь должен быть с вами. Или го с вами. С вами означает хозяин чувств, повелитель своих чувств. Он может обуздать свою речь, он может обуздать свой язык, он обуздывает свой желудок, свои гениталии. Го означает чувство. Го с вами означает хозяин своих чувств, хозяин своих эмоций. Он управляет идеально своими чувствами и своими эмоциями. Поэтому это одно из определений, важных определений гуру, качеств гуру. Дальше еще одна цитата. Он знает и живет в соответствии с духом Писаний. Он следует и почитает учителей прошлого. Тоже в наше время множество разных гуру, которые говорят, что вот гуру такой-то, такой-то мошенник, и этот не прав, и тот не прав, и третий не прав, я прав. На самом деле, один из признаков истинного гуру заключается в том, что он сам следует традиции прошлого, и он почитает духовных учителей прошлого. Это очень-очень важное качество. И, придерживаясь традиции, объясняет ее значение в соответствии со временем. Он свет, указывающий путь, он живет на высочайшем уровне сознания, Бога. Его желание неотделимо от желаний Бога, и он действует в соответствии с таковыми. Он строго следует образцовому пути дхармы, религиозности. Он сострадательный отец и благожелательная мать своих учеников. То есть у него есть отношение в отца, родительское отношение к своим ученикам. Не просто настроение эксплуататора, который все время хочет выдавить из своих учеников либо деньги, либо почет, либо признание какое-то. То есть гуру — это не тот, кто берет, гуру — это тот, кто дает. То есть вот этот очень важный момент для понимания, что гуру не берет, а гуру просто дает. Он дает знания, он дает реализованность. Поэтому описывается, что гуру — это отец. Гуру мата, гуру пита. Вот есть такое, такая мантра где-то. Гуру Брама, гуру Вишну, гуру Шива. Джордж Харрисон часто любил петь эту мантру. Гуру мата, гуру пита. Что гуру и отец, гуру и мать. Гуру — это Шива, гуру — это Вишну, гуру — это Брама. То есть гуру — олицетворение всех полубогов, всего божественного. Он проявляет свою любовь ко всем, включая растения, животных и неодушевленные объекты. Он любит служить, он учит и сам следует тому, чему учит. Он живет в уединении. Его слова исполнены мудрости, он подобен ребенку и всегда счастлив, поскольку утвердился в истине. Двойственность не влияет на него. Тепло, холод, удовольствие и боль, потеря и приобретение, между ними нет разницы. Контролируя тело, ум и речь, он не зависит от удовольствия, доставляемого каким-либо объектом. У него нет предубеждений, он также не отвлекает своего ума от божественного для того, чтобы судить других. Тоже очень важное качество, что гуру никого не осуждает, никого не критикует. То есть, другими словами, гуру не, у него нет зависти. У гуру нет зависти. То есть у истинного гуру, истинный гуру лишен зависти. Амацая описывается. Амацая. Мацая означает зависть, а амацая означает лишенный зависти. Спасая людей от греха, он с любовью ведет их, дружески поддерживает и защищает. Он дарует все благословение и сокровища бхакти, чистой любви. Внутри себя он наслаждается непрерывным праздником блаженства и дает это блаженство всем, кто с ним соприкасается. Поэтому описывается, что гуру является олицетворением двух энергий, двух вселенских энергий. Энергия самби и энергия хладини. Самбита означает энергия абсолютного знания. Знание. Хладини означает блаженство. Самбит, олицетворением самбит является Баларам, экспансия Кришны. Олицетворением хладини является Рада, Баларани, экспансия, тоже экспансия Кришны. Когда эти две личности, мне скажем так, когда эти две энергии объединяются в теле, в одном человеческом теле, мы получаем Будду. То есть когда откровение, вот что такое откровение? Откровение означает, что две энергии, две вселенские энергии сливаются в одном теле, в сознании одного человека. И тогда он становится прозренным, становится просветленной личностью. Когда самбит и хладини, знание и блаженство. Те, кто общались с гуру, они знают, что два эффекта испытываются. Первое, мне становится очень спокойно в его присутствии. Море по колено. У меня долги, машина авария была, дом сгорел, жена ушла, ребенок оболтус. Вот. Но я присутствую на его гуру, я испытываю спокойствие. Я понимаю, что это все временно, это все материально, это все пройдет. И это пройдет, и то пройдет, нет проблем. То есть есть знания, есть понимание. И блаженство, радость, счастье. Так испытывает счастье. Присутствие этой личности, испытывает блаженство. Это тоже один из тестов, один из критериев, является ли гуру истинным или нет. Или он просто так, формально.
настоящий гуру дня. Испытывайте вы знания и счастье. Теперь, в ведах приводится такой интересный пример. Это пример лотоса. А у нас есть лотос, который находится в воде. Кстати, похоже, да, примерно можно целоваться. Ведов очень много приводится примеров с лотосом, там куча примеров можно привести, целый семинар можно предлагать на основе примеров там, лотос, вода и солнце. Так или иначе, сейчас я приведу этот пример в ракурсе вот сегодняшней нашей темы обсуждения. А, вот у нас есть солнце. Вообще догадайтесь, о чем идет речь. Давайте вот разберем сам. У нас есть озеро, есть лотос, и есть солнце. Пока те, кто слушал раньше, например, пожалуйста, воздержитесь в комментариях, передайте слово более новым слушателям. Подумайте сами, вот как в контексте гуру, обсуждение гуру, ученика, вот этой дисциплины, эта наука называется, на самом деле, на санскрите называется гуру-таттва. То есть гуру-таттва означает антология или истина, касающаяся взаимоотношений с гуру. И вот подумайте сами, вот что, какие у вас есть ассоциации в контексте гуру, вот между лотосом, солнцем и водой, которая растет, да?
Известно, что лотос растет в грязной.
Грязная
вода может означать, что у нас грязный фильтр, который мы смотрим, через который мы смотрим на жизнь. То есть гуру, проскакивая через все эти фильтры, он становится божественной сущностью, и он открывает нам божественный свет.
Хорошо, спасибо. Спасибо. Это хороший ракурс, как можно посмотреть. Спасибо. Я для себя тоже вот приму много, я как бы для этого буду тоже об этом думать. Кто еще, какие еще ассоциации есть там? Слушатели с этим рисунком. Вот, солнце. Где тут гуру, где ученик? Да.
Ну, на мой взгляд, цветок лотоса символизирует ученика, водой, соответственно, гуру он подпитывается и благодаря этому он расцветает и познает Бога.
Солнце это Бог. Отлично. Это классический ведический пример. Это ученик. А лотос это ученик. Гуру это вода. Солнце это Бог. Теперь смотрите. Давайте уберем отсюда Бог. Что будет с этим лотосом? Что будет с этим лотосом, если он лишен воды? Он высохнет. То есть энергия Бога, энергия знания, она его просто сожжет. То есть ученик, как бы без гуру, просто напрямую обращаясь к Богу, он выгорает. Он не выдерживает. Ему нужна постоянная подпитка. И этой подпиткой является как раз вода гуру, которую мы получаем. Да, поэтому это классический пример, который приводится в Упанишадах. У меня просто было время, я хотел найти именно точный санскритский стих, где об этом говорит, но я не нашел, и вот так ногами запускал. Поэтому спасибо большое, очень точное определение. Есть такая интересная история, где вот тоже раскрывается этот принцип. История о маленьком мальчике, который через его деревню проезжала команда, цирковая команда, я не знаю, там в Древней Индии, что там был за цирк, но так или иначе, то есть какие-то там факиры были, в общем, можно себе представить, тюрбана и там все такое красочное, яркое. И ребенок очень заинтриговался, он увидел такую сцену, он увидел, как один факир проглатывает меч. Ну, знаете, в цирке есть такой смертельный труп, да, то есть один факир проглатывает меч. Вот. И он решил, что он хочет тоже научиться этому трюку.
Вот, и он ходил по деревне, иногда резал себе горло, в общем, пытался там как-то там глотать что-то. И однажды он увидел цаплю, которая идеально подбрасывала лягушек, и затем открывала свой клюв, и лягушка падала им прямо туда, в живот. Вот. И он примерно понял, как нужно открывать свое горло. Вот. Но даже в этом случае он порезался. И тогда он встретил какого-то деревенского кузнеца, который ему помог, и который ему показал этот фокус, что нужно очень, там, я не знаю, там, ну, технически открывать рот широко, и, в общем, как-то правильным образом откидывать голову. Вот. И через несколько... И, в общем, он научился это делать. И он даже глотал не только один меч, он глотал несколько мечей одновременно. И вот однажды приезжает цирк. Опять приезжает цирк, собралась огромная толпа, огромное количество людей. И этот факир делает этот номер, говорит, это очень сложный номер, никто его не может делать, поэтому я вам покажу. В общем, смертельный номер. И маленький мальчик, он выходит из толпы и говорит, я тоже умею это делать. И он говорит, ну хорошо, показывай. Тогда мальчик там взял, проглотил один меч, потом второй меч, третий меч, потом вытащил. И ему задают вопрос, скажи, пожалуйста, откуда ты научился? То есть, кто тебя научил вот этому трюку? И маленький мальчик тогда сказал, он сказал одну очень интересную вещь, он сказал, что я сам научился. И когда его попросили, ну хорошо, теперь можешь на бис еще один раз это сделать, потому что это удивительно. Ты глотаешь не только один меч, ты можешь проглотить несколько мечей одновременно. Мальчик сделал это и порезал себе горло и умер. И вот мораль этой истории очень проста, что когда человек обучается у кого-то чему-то, то есть он получает знания от какого-то гуру, и затем он отказывается как бы от него, он лишается этого потока. И важно понять, что знание, мы только что обсуждали, знание это поток. Это определенная шахта, это энергия. Она называется самвит. То есть знание это определенный поток, энергетический поток. И этот энергетический поток, он призывается состоянием смирения. Если человек не смиренен, если он горд, мы сейчас вот говорим о качествах ученика чуть-чуть. Если человек не смиренен, если он горд, он сразу же лишается этого потока. Он лишается этого потока. Он говорит, что вода всегда течет в сторону по наклонной, она течет вниз. Точно так же вода знания, или поток знания течет к смиренной личности. Поэтому в Бхагавад-гите 4.34 Кришна говорит, «Тадвиди пранипатина парипрашнина сирая, упадившинти пегенам пьянина тарпудашна». Если ты хочешь познать истинную гуру, есть три условия. Три условия. Тадвиди пранипатина, если ты хочешь получить виде или знание. То первое условие называется пранипат. Тадвиди пранипатина, парипрашнена, парипрашна. И серая. Это настроение, в котором Кришна описывает настроение, в котором необходимо обращаться в гуру, чтобы этот поток все время проливался на вас. Чтобы вы всегда, чтобы этот лотос, вы как лотос всегда оставались в воде. Вот пранипат означает прийти к нему и быть безраздельно предаться. Я вручаю свою жизнь тебе. Учи меня. Я откладываю в сторону всю ту ерунду, всю ту чушь, которую я знал до сих пор. И я полностью принимаю твой авторитет. Другими словами, пранипат означает буквально упасть как палка перед гуру. То есть вот буквально начать свалиться перед гуру. Это очень много, об этом можно очень много говорить, я об этом коротко просто скажу. А пранипат означает беспрекословно принять авторитет гуру. Парипрашна. Парипрашна означает задавать умные вопросы. Не просто праздные вопросы, а умные вопросы. Вопросы, которые действительно вас мучают. Вопросы, которые вам жизненно необходимы для того, чтобы духовно расти, духовно развиваться. Это означает парипрашна. Есть невидический пример. в американской армии, по крайней мере, не знаю, в российской или в других армиях, в американской армии есть такие так называемые чипы. Разведчики проникают в тыл к врагу, расставляют магнетические такие чипы на стенах разных объектов, которые нужно уничтожить там, на зданиях, на строениях. И затем истребители стелса, они определяют по этим лазерным чипам, с помощью своих лазерных каналов они определяют их и направляют туда ракеты, которые точно идеально попадают в цель. Так вот, вопросы ученика, они подобны вот этим вот микрочипам. То есть вы должны гуру открыть сердце и показать, вот свои ракеты ты должен дать вот в это место. То есть если вы молчите и вы прячете от своего гуру свои трудности, свои проблемы, если вы пишете ему только тогда, когда жена уходит или муж уходит, или я не знаю, когда реально что-то такое очень тяжелое в жизни происходит, а если только тогда вы вспоминаете о нем, по сути особых отношений нет, эти отношения более-менее формальности. Поэтому парипрашна означает, что вы должны соприкасаться с гуру для того, чтобы получать бхага. Поэтому иногда говорится, что гуру как огонь. И если вы слишком близко приблизитесь к нему, вы обожжетесь. Да, вы станете очень фамильярны. Прабхупада говорил, что какой толк в комаре, который садится на мою кожу и сосет мне кровь. Да, то есть не надо быть таким комариным учеником. Но с другой стороны, если вы слишком далеко отходите от гуру, вы не получите бхага, вы замерзнете. Поэтому парипрашна означает все время быть в контакте с гуру. Все время поддерживать эту связь через разумные вопросы. И севая означает принцип служения. Принцип служения. Вы хотите что-то сделать для него. Вы хотите послужить его телу. Вы хотите послужить его миссии. Вы хотите то знание, которое вы получили от него, распространить его дальше. Вот это принцип севы. И в той степени, в которой вы занимаетесь вот этой севой, в той степени вы реализовываете то, что вы получаете через свои умные, разумные вопросы. В той степени, в которой вы занимаетесь служением, в той степени вы реализовываете, теоретическое знание превращается в реализованное знание. Это очень важно. То есть, если вы не хотите просто остаться эрудитом, вот как люди заканчивают университеты, они просто эрудиты, в лучшем случае. Они просто напичканы, их память напичкана какой-то информацией, которая удерживается 2-3 года после университета. И все, до свидания. После этого мало что там в голове остается. Почему? Потому что знание теоретическое, это называется гьяна. Но если вы хотите реализованное знание, вы должны применять его на практике, заниматься севой. Сева означает служение. То есть расплачиваться со своим гуру через низкое смиренное служение. И тогда поток самит шакти, или поток духовного знания, он всегда вас покрывает. Вы всегда находитесь в струе, такими словами. Теперь давайте поговорим о разных категориях гуру. О разных категориях гуру. Смотря на определение гуру, мы говорили о качествах гуру. Теперь поговорим немного о категориях различных гуру. Вот в ведах приводится часто пример горы Эверест. Гора Эверест. Когда вы находитесь очень далеко от горы Эверест, то вы видите только силуэт этой горы. Она очень, очень большая, очень величественная. Когда вы находитесь очень далеко, видите просто вот, силуэт горы Эверест. Но чем ближе вы приближаетесь, вы перед горы Эвереста, вы начинаете видеть, что помимо как бы, самой основной горы Эверест, есть еще маленькие-маленькие горы, через которые вам нужно будет пройти и обойти для того, чтобы добраться до пика Эвереста. Точно так же, вот, есть, скажем так, есть Бог, есть абсолютная истина. Когда вы находитесь очень далеко от него, вы видите только его. Но чем ближе вы приближаетесь там, к Богу, понимание абсолютной истины, тем больше вы понимаете, что вам нужно познакомиться и пройти через множество маленьких таких гор, предгорий, для того, чтобы дойти сюда к конечной цели своей духовной жизни. Поэтому описывается, этот пример приводится, что точно так же в нашей духовной жизни есть один гуру, изначальный гуру, который называют дикша-гуру, мы сейчас будем говорить о нем. Есть множество разных духовных учителей, которых называют шикша-гуру, которые дают нам наставление Один в одной отрасли, другой в другой отрасли, третий в третьей. И вот давайте разберем, каковы разные виды гуру. Самый первый вид гуру называется Адигуру.
Адигуру.
Адигуру, или его еще называют Чайтя. Чайтя-гуру. Чайтя-гуру означает гуру, который присутствует в сердце. Это сверхдуша, это параматма, это наша совесть, это интуиция. Называйте как гуру. Чайтя-гуру. Прочитаю одну интересную цитату. Адигуру — это сам Бог, который учит всегда и всех, независимо от того, принимают его люди в качестве гуру или нет. Если люди не принимают учителя, никого не слушаются, им обычно говорят: тебя тогда жизнь научит. Могила исправит. Это значит, что Бог будет говорить с таким неразумным человеком на языке обстоятельств. Этот Адигуру в материальном мире представлен как параматма, его еще называют Чайтя-гуру, гуру в сердце. Все остальные учителя являются его представителями. И вот йоги, занимаясь пранаямой, занимаясь дьяной, медитацией, они постигают этого Адигуру в своем сердце в течение очень долгих, изнурительных лет духовной практики. Это очень сложный уровень осознания, то есть понимания гуру в сердце. Поэтому в ведических писаниях говорится: «Джива сакшат нахитата, гуру чайтя-рупе». Джива – живое существо, сакшат – акша означает «видеть», нахитата – «не видит». То есть джива не видит гуру в сердце, да, гуру чайтя-рупа, то есть эту форму гуру в самом сердце. И тогда что происходит? Шикша гуру Хари Кришна Маханта Сварупа. Тогда Господь перестает перед... Господь, который находится в сердце всех живых существ, предстает перед этой личностью в форме святого человека, который обучает вас науке духовной жизни. Да. И вот тогда самое первое проявление вот этого гуру сердца или Бога в нашем сердце, он называется на санскрите ватна. Прадашака. Гуру. Ватма Прадашака Гуру. Ватма Прадашака Гуру означает гуру, который указал вам путь. Он не довел вас до совершенства. Он просто указал вам путь. Идти нужно туда. Вот направление твоей жизни. Направляйся в ту сторону, и ты не ошибешься. Есть классическая история Ватма Прадашака Гуру. Это история о Билвамангале Такуре, о таком святом. Описывается, что Билвамангала был рожден в семье брахмана, брахманической семьи. Его отец был очень ученой и мудрой личностью. Вот. Но сам Билвамангал, когда он вырос, съехал в страсть. Он стал любителям девушек, он стал ночью гулять, ну такое все. И особенно был привязан к одной девушке, которую звали Читавни. Читавни была очень красивая, она красиво пела, она знала стихи, она красиво, хорошо готовила, вкусно, и Билвамангала часто проводил с ней время. Это описывается, что однажды умер отец Билвамангала. И Билвамангала, вот ведическая традиция, тело необходимо сжигать. Если тело не сжигается, тогда душа в качестве привидения привязывается очень долго к этому телу, она не может реинкарнироваться. И во время кремации Билвамангала все время смотрел на часы: давайте быстрее эти брахманы, все эти уже эти ритуалы, давайте уже быстрее, не надо бежать. И он там быстро поджег тело своего отца, там налил воды, там покропил что-то, быстро провел эти ритуалы и убежал. Не дождался никаких панихид, никаких церемоний. И вот описывается, по дороге началась буря, шторм, река вышла из берегов, он нырнул в эту реку, схватился за какое-то бревно, когда переплыл на другой берег, увидел, что это было не бревно, а тело мертвого человека. Потом он шел через лес, он перепрыгнул через забор, шла буря, дождь, он перепрыгнул через забор,
который окружал дом Чинтамни, схватился за лиану, потом оказалось при свете луны, раз, луна огорелась, он увидел, что был большой питон, который свисал свет, и потом он свалился вниз, там его кости хрустнули так, что Чинтамни услышала его из своей комнаты. И вот тут интересная сцена. Чинтамни была проституткой, женщиной легкого предповедения. Она выходит из своего дома на крылечко, видит Брамангу, такой полуживой, полумертвый. Она затаскивает его в дом. Она смотрит ему в лицо и говорит, это ведическая проститутка, я бы сказал. Она смотрит ему в лицо и говорит, что Брамангу, если бы у тебя было такое же страстное желание познать Бога, такое страстное желание есть у тебя сейчас наслаждаться моим телом, ты бы давно стал реализованной суперличностью. Эти слова, они настолько глубоко проникли в сердце Бивамангала, что он просто все, то есть его материальная жизнь на этом закончилась. Он сказал тогда бай-бай и отправился во Вриндаван и стал великим святым Бивамангалой Такуром. Во Вриндаване есть место в Индии, есть место, где находится усыпальница Самадхи Мандир Бивамангалой Такура. Это великий святой, который написал очень много важных писаний, священных писаний. Вот это типичный пример Ватма Прадашка Гуру. Если бы ты взял себя в руку и стал на стезю духовной жизни, ты бы достиг совершенства. Все, больше она ничего ему не говорила. Она выполнила свою роль Ватма Прадашка Гуру, гуру, который указывает путь Гуру. Дальше, следующий вид гуру. Известен как Шикша Гуру, третий вид Гуру, Шикша Гуру. Шикша. Слово Шикша означает наставление, знание. Наставление или знание. В принципе, мы увидим, что все эти гуру передают знания. То есть нам гуру нужен для того, чтобы обретать знания. Гуру – это посредник, через которого вот энергия сама трансформируется в слова. Вот мы в прошлый раз приводили этот пример с модемом. Модем есть. Это информационное поле, окутывающее всю Вселенную. И необходим модем, необходим определенный трансформатор, через который можно это знание получать. Гуру является таким своего рода трансформатором, через которого приходит знание, Шикша Гуру. Теперь, Ади Гуру один, Ватма Прадашка Гуру, как правило, тоже один. Шикша Гуру может быть много. Их может быть много. Шикша Гуру означает наставляющие духовные учителя. В Брахма Пуране приводится такое описание Шикша Гуру. Те наставники, слова которых пробуждают в любви, даже охваченного вожделением, гневом, алчностью, скорбью, завистью, затмением разума, являются величайшими Шикша Гуру. То есть Шикша Гуру, они могут трансформировать вас своими наставлениями, своим примером, своей опекой, они вас меняют. Они меняют вашу жизнь. То есть важно понять такую вещь, что смотрите, наши профессора в университетах, они ничего не меняют в нашей жизни. Они просто теоретически передают нам какой-то набор информации. Тогда как гуру, он не просто передает вам информацию, он трансформирует вас. Он меняет, он преобразовывает вас. И на самом деле смысл слова образование как раз в этом. Образованность означает, что быть преобразованным. Да. Не оставаться, как тоже Сократ говорил, что есть такое понятие, как нравственное уродство. Ребенок, если его не воспитать, он так и останется нравственно неразвитым. Вот. Но гуру с помощью своей опеки, знания, обучения, он трансформирует вас, он преобразовывает вас. Из такого непонятного чего вы превращаетесь в образованную, деликатную, утонченную, мудрую личность. Вот эффект общения с гуру. И таких шикша гуру у нас может быть несколько. И описывается, что есть разная степень ответственности, которую берут теперь гуру. Теперь смотрите, я тоже очень важный момент подчеркнул. Шикша гуру может быть много. Вот, например, у одного святого Рамануджа Ачарьи, у него было 30, два Шикша Гуру. Один обучил его Бхагавад-гите, другой обучил его Махабхарате, третий обучил его ведическим мантрам, четвертый обучил его каким-то ритуалам. Пятый просто объяснил значение одного стиха Бхагавад-гиты и так далее, и так далее. То есть у него было много-много разных гуру, которые его обучали. Теперь смотрите, чем больше нас гуру, тем мы богаче духовно. Мы должны быть всегда в состоянии ученика. Ученик — это тот, кто учится. Ученик — это тот, кто открывает свое сердце потоку знаний. Он хочет учиться. Чем больше учителей его учат, тем лучше. А не так: кто ты такой, чтобы меня учить? Кто ты такая, чтобы меня учить? Я сам тебе, сама все знаю. Нет, это не настроение ученика. Не настроение человека, который хочет постичь или трансформироваться духовно. Теперь есть разные шикша-гуру, разные учителя. Кто-то берет большую степень ответственности, кто-то меньше. Нам надо стремиться общаться с теми, кто берет большую степень ответственности за нашу жизнь. И вот приводится такой пример. Это пример с доктором. Есть разные виды докторов. Например, один доктор, он дает вам какой-то совет, медицинский совет, но не беспокоится о том, примете ли вы этот совет близко к сердцу или нет. Ну, безразлично. Я вам вот, вы сделаете так-то, 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 диета такая-то, там, я не знаю, там массаж какой-то сделаете. Но будет человек этому следовать или нет, ему по большому счету как-то параллельно. И вот говорится, что это низший уровень шикша-гуру. Это самый низший уровень шикша-гуру. Гуру, который не берет никакой ответственности. Вторая категория шикша-гуру – это те, кто дают вам хороший совет, они даже предписывают вам лекарства. Он хочет, чтобы вы следовали, но он не строг с вами. Помните этимологию слова «гуру» в самом начале? Тяжелый. И вы ему позволяете быть собой тяжелым. Вы сами позволили ему быть собой тяжелым. И тогда вот вторая категория шикша-гуру, то есть он такой, может, он что-то подскажет, но он не будет с вами строгим. Он будет улыбаться вам, будет как-то вам советовать что-то, но не будет с вами строгим. Вторая категория шикша-гуру. Описывается, это средний класс шикша-гуру. То есть он не требователен. Не требователен. Вот это слово demanding. Да, demanding означает требователен. Гуру очень требователен, как правило. Есть третья категория шикша-гуру, тот, кто дает вам лекарство, да, дает вам рецепт, следит за тем, чтобы вы его принимали, да, дает вам подзатыльники, когда вы его не принимаете, он реально заботится о том, чтобы вы выздоровели. Он хочет вашего выздоровления. Это вот третья категория шикша-гуру. Шикша-гуру – тот, кто учит, тот, кто хочет, чтобы вы совершенствовались. Ему не безразлична ваша судьба. Поэтому в Ведах описывается, что ищите общение с такими шикша-гуру, с теми шикша-гуру, которые испытывают к вам расположенность, которые хотят вас чему-то научить и которые требуют: ты должен сделать это и это для того, чтобы духовно расти. И вот описывается, что как правило, именно вот такая третья категория шикша-гуру, они становятся вашим дикша-гуру. Они становятся вашим дикшем. Слово дикша означает посвящение. Дикша означает посвящение, то есть инициация. Кто знаком с этим термином? Кто не знаком с этим термином? Дикша, посвящение, инициация. Не просвещение, а посвящение. То есть посвящение. Инициация. Это определенный ритуал. Это как крещение христианства. То есть это личность, которая вас крестит, скажем так. Это личность, только вот ведическая традиция. Это личность, которая дает вам инициацию, инициирует вас. То есть мало кто знает, да? Но сейчас поговорим, когда поедем. Теперь, Ади-гуру один, Варна-прадашка-гуру один, Шикша-гуру много, Дикша-гуру тоже один. Только одна личность даст вам посвящение. Только одна личность официально свяжет вас с ученической преемственностью. Только один человек будет, который официально вам даст посвящение и связь в вашей ученической ответственности.
Ну, если посмотреть в контексте ведической традиции, вот как у нас есть одна жена, один муж, все, один, да, которому мы сохраняем верность. Это личность, которая официально связывает нас с Богом. Это личность, которая берет, скажем так, глобальную ответственность за наше духовное развитие. Вот Шиша Гуру, вот смотри, как в армии, знаете, вот есть генерал, который он дает, определяет ход всей нашей битвы. То есть мы сражаемся вот на этом фронте, мы идем туда. Это генерал, это Дикша Гуру. Но после генерала идут разные Шиша Гуру, и функции более второстепенные по отношению к Дикша Гуру. Они ему помогают. И там есть майор, лейтенант и так далее. Не был в армии, я не знаю, всех этих категорий солдат, старших. Вот. Но они так или иначе, они все подчиняются этому изначальному генералу. Они все вместе помогают ученику возвращаться к Богу, то есть реализовывать свои взаимоотношения с Богом. Но Дикша Гуру берет глобальную ответственность за ученика. И он берет, это та личность, которая берет на себя карму, кармические реакции своего ученика. Как бы он официально связывает ученика с ученической ответственностью. И вот есть определение дикши или определение этого процесса посвящения, которое дается в Ведах. Там говорится «Дивян гьянамета дадьят курьят пафася шаншая». Дикша – это процесс, с помощью которого человек может пробудить в себе трансцендентное знание и уничтожить все последствия греховной деятельности, совершенной в прошлом. То есть с помощью конкретных знаний, тайных зачастую знаний, духовный учитель пробуждает в вашем сердце знания и уничтожает ваши кармические реакции. Часть берет на себя, часть позволяет вам самим сжечь огнем знания, факелом знания. То есть нужно тоже понять такой момент, что вот иногда в некоторых христианских традициях говорится, что Иисус взял все грехи на себя, и теперь мы можем расслабиться. Есть даже настолько извращенная концепция вот этой идеи, что в некоторых традициях даже говорится, что вы обязаны грешить для того, чтобы доказать силу Иисуса, который берет на себя ваши грехи. То есть можешь курить, можешь прелюбодействовать. Какие проблемы? Иисус же берет на себя эту карму, эти кармические реакции. А поэтому расслабься. За тебя уже все сделали. Но веды говорят, нет. Нет. Гуру берет какую-то часть кармы на себя. Он берет. Но в той степени, в которой ты следуешь его наставлениям, в той степени уничтожается твоя карма глобально. Если ты ничего не делаешь, твоя карма возвращается к тебе. Ты будешь страдать дальше в этом мире. Поэтому дикша – это процесс, с помощью которого человек может пробудить в себе трансцендентное знание, уничтожить все последствия греховной деятельности, совершенной в прошлом. Человек, постигший смысл правильных писаний, понимает это как процесс дикши. Обязанность каждого человека состоит в том, чтобы предаться духовному учителю, отдав ему все, чем он обладает, включая тело, ум и разум. Человек должен принять у него посвящение. В таком настроении человек должен принять у него посвящение. Хорошо, давайте сделаем маленькую паузу. Если у кого-то вопросы было по поводу того, что мы говорили до сих пор. Нам говорит об этом. На самом деле освобожденный гуру никогда не говорит, что он освобожден. Давайте немного разберемся. То есть есть на самом деле гуру освобожденные, которые достигли сами освобождения от материальных пут существования. Есть гуру, которые не достигли освобождения от пут материальных существований. Но, тем не менее, поток духовного знания через них такой. И они могут нам помогать. И вот в писаниях описываются три таких категории гуру. На санскрите одна категория называется Бхагава. Пашара. Бхагават Паршада. те, кто достигли полного освобождения, их сравнивают, хотя они живут в материальном мире, они продолжают здесь жить, они еще живут в материальном теле, но они достигли уже освобождения. Вот приводится пример с кокосом, с кокосовым орехом. Как понять, что кокосовый орех спелый? Просто берете и начинаете его трясти. Если мякоть внутри отделилась от кожуры, значит кокосовый орех спелый. Те кокосы, что продаются в метро и в супермаркетах, это не истинный кокос. Кокос, он должен, если он спелый, он отделяется, мякоть отделяется внутри. Точно так же, вот эта личность, Бхагават Паршада. Он живет в теле, но уже отделен. Он не отождествляет себя с этим телом. Пока что, то есть он живет в миру, но не от мира сего. Но он живет в миру. И он трезво мыслит. Если вы его спросите, какой сейчас год, он вам ответит. То есть он не будет вам говорить, что трансцендентальное нужно. Он не космонавт. Он трезвая реальная личность, которая трезво мыслит, воспринимает адекватную реальность. Но в то же время его отношение к миру, его реакция на события в миру не затрагивает его. Не затрагивает его. И вот описывается, что положение вот такой личности – это положение человека, который двумя стопами находится в духовном мире, но иногда он делает один шаг сюда.
То есть вот, скажем так, вот здесь граница между духовным миром и материальным миром. И вот он двумя ногами находится там, а иногда, когда он хочет, он делает один шаг сюда. Да? Он может пересечь границу материального сознания по своей воле, без проблем.
Теперь есть вторая категория личностей, вот такие гуру. Их называют Нирдута Кашая.
Смотрите, хотите записывайте, санскритские термины хотите нет, но
переводится как то, что он пока что не достиг полного, тотального освобождения от материального существования. Он живет в материальном теле, но у него нет материальных желаний, нет материальных амбиций, нет материальных планов. Он не стремится к каким-то мирским удовольствием.
Тогда его состояние сравнивается с тем, что он одной ногой в духовном мире, а другой ногой он здесь в материальном мире.
То есть он где-то в промежутке.
Да? Но опирается он пока что еще на эту ногу. Он опирается пока на ногу, которая в материальном мире. Он уже сделал шаг туда. Одной ногой он там находится, но опирается пока здесь. И третья категория называется Мучита Кашая.
Те, в чьем сердце есть оттенки материальных желаний, они еще подвержены влиянию низших гун материальной природы. Чуть-чуть. И хотя в нем еще присутствует, в его сознании присутствуют какие-то оттенки материальных концепций, он очень серьезен в своей духовной практике. Он очень стабилен в своей духовной практике. И благодаря этому он находится в потоке, духовной энергии, да, в потоке духовного знания.
Вот описывается, что он, в принципе, хотя он находится двумя ногами здесь, то есть он двумя ногами здесь, в материальном мире, но его взор, его глаза устремлены туда, в духовную сферу.
его как бы сердце, его сознание направлено туда, в духовную сферу. И так по секрету вам скажу, как правило, 90% духовных впечатлений находится в этом состоянии. Процентов 8 в этом. Где-то 2% вот в этом. Теперь уже от нашего благочестия, от нашей хорошей кармы зависит, какой из гуру нам попадется. Или какого из гуру мы примем, скажем так. Гуру послает Бога. Не просто так.
Не значит, что
это
хуже.
Нет, это вот молодец. Это как раз вот то, что я хотел подчеркнуть, то, что я хотел вам сказать. Поток идет через всех. Они все в потоке. То есть просто есть, смотрите, вот есть вот такая резерка, там вот, а есть евро-резерки, там у них там какие-то заморочки всякие, там заземления и так далее. Даже эта старая нормальная советская резервка, через нее проходит 220. То есть так же, через них, через всех проходит ток. Они все могут передать энергию. Просто не одна резервка более стабильно работает с заземлением, другая советская может где-то там искрить, не знаю, но все равно она выполняет свою функцию, если бережно, спокойно с ней обращаться. Вот, поэтому через всех не проходит этот поток духовной энергии. Это очень важно. Важно понять. Если они истинные гуру, то есть если они в ученической преемственности, если они серьезные, если они практикуют, поток знания проходит. И напоследок расскажу вам одну историю, на которой мы закончим сегодняшнее обсуждение, но вначале прочитаю один стих из Карфа Упанишад, где говорится, послушайте внимательно. Большинство не выпадает удача даже услышать о душе своей души. Большинство из тех, кто слышал, понимают только словарный смысл слов, но не могут понять и принять сердцем. Причина в том, что редок тот, кто действительно может говорить о нем, и редок тот, кто может принять истину о нем, и редок тот, кто умеет слушать наученный этому искусному гуру. Как веды говорят, что очень редко найти ученика истинного, очень редко найти истинного гуру. Вот часто люди задаются вопросом, где взять гуру, где найти гуру. На самом деле вопрос не где найти гуру, вопрос где найти ученика. Потому что очень мало кто готов реально серьезно следовать и идти по пути духовной жизни. Серьезно идти. То есть не просто вот так. В качестве хобби. Вот кто-то собирает чушки, кто-то собирает марки, кто-то собирает, я даже видел фантики вот этих сникерсов, марсов разных. А кто-то там, повторяет мантры, читает веды в качестве хобби. Очень редко найти ученика. Гуру еще, если вы искренне, вы найдете гуру. То есть Бог пошлет вам гуру. Если вы искренне, Бог пошлет вам гуру, не проблема. И вот есть история. В общем, история это история Индры и Авирочни. Индра царь небес, царь полубогов. Это менеджер, руководитель Вселенной, администратор Вселенной. Авирочна был сыном главного демона, демонических как бы сфер во Вселенной. И вот однажды они оба отправляются к Брахме, который был, является изначальным духовным учителем всей Вселенной. Его называют также Адигуру, потому что через него ведическое знание распространяется по всей Вселенной. И вот однажды Индра и Вирочина, они приходят к Брахме и говорят, мы хотим стать счастливыми. Вот человек становится, Прабхупада говорил, почему человек хочет жить духовной жизнью? Он хочет быть счастливым. Есть два способа стать счастливым. Идти путем материальной жизни или идти путем духовной жизни. Вот. Но у всех одна и та же цель – стать счастливым. И вот они приходят и говорят, мы хотим быть счастливыми. Мы не хотим, чтобы нас кто-либо победил. Мы не хотим, чтобы кто-то нас контролировал. Мы не хотим никогда умирать. Мы хотим бессмертия. Заметили, ученые хотят найти рецепт бессмертия. И трансценденталисты тоже хотят найти рецепт бессмертия. Они приходят и говорят, что мы хотим стать бессмертными. И Брахма тогда им говорит, что Брахма говорит? Он не говорит им, берите ручки и бумажки записывайте, как в наше время делается.
Рама Штанг говорит, идите и совершайте аскезу. В течение 25 лет небес по небесному летоисчислению. По нашему времени это 1000 лет. Идите и совершайте аскезу. То есть идите очищайте свое сознание, другими словами. Вот как есть регулирующие принципы наши, 4 регулирующих принципа. Для того, чтобы очистить свое сознание, определенная аскеза. Тогда Брама, вернее, Индра и Вирочина отправляются совершать аскезу. Они не бреются, они не стригут ногти, они омываются в холодной воде каждое утро, они становятся вегетарианцами. Они соблюдают целибат, да? Они служат своему гуру Брахме, они приносят ему дрова, приносят ему воду. В общем, они совершают самое низменное такое вот смиренное служение. И через 25 лет они приходят и задают вопрос Брахме. Теперь они немного по-другому его формулируют. Через 25 лет аскез сознание немного проясняется, они задают чуть-чуть в другом ракурсе вопрос. Кто мы? Да. И как преодолеть круговорот рождения и смерти? Другого уровня вообще вопрос. И почему мы страдаем в этом мире? Почему в этом мире мы страдаем? Брама тогда говорит, ну хорошо, я вижу, ваши аскезы дали эффект. Идите омойтесь в Ганге, приходите сюда, я вам отвечу. Они омываются, чистятся, бреются, стригут ногти, в чистой одежде приходят к Браме. И Брама говорит, принесите мне зеркало. Они приносят зеркало. И Брама тогда говорит, посмотрите в зеркало, вы очень красивый сейчас. Они смотрятся в зеркало. И Брама им говорит, то, что вы видите в зеркало, это вы и есть, это душа. Это дживатма, это параматма, это все, что вам нужно было постичь. Теперь идите домой и постарайтесь сделать свои тела счастливыми и наслаждайтесь. Теперь я вас инициировал. И вот счастливыми Индра и Вирочина возвращаются домой. Вирочина сразу западает в запой. Сразу. Ура! Я это тело. Я грубое тело. Наконец-то я понял, что такое душа. Я так и думал всегда. Душа и кровь, и тело – это одно целое. Теперь нужно доставлять радость этому телу. И он стал пить вино, есть мясо, наслаждаться красавицами и начал учить этой философии жизни. Вот, в Индии есть. Вот у нас, кстати, будет цикл лекций, который будет называться «Философия Индии». Вот я сейчас готовлюсь к этому, но это чуть-чуть позже. Мы пройдем практически по всем, пройдемся по всем философским школам Индии. Мне кажется, вам будет это интересно послушать. И вот есть философия Чарвака Муни. Чарвака Муни был тяжелейшим атеистом. И у него была, его мантра была «Ешь, не, укради, одолжи, но кушай ги, кушай топленое масло». В Индии богатством считалось не золото, не бриллиант, а топленое масло. То есть им с помощью бартера можно было купить все, что угодно. Топленое масло – самое здоровое масло для пищи. И вот Вирочина говорит, укради, одолжи, замути что-нибудь, но получи свою порцию ги. И тогда ему задают вопрос, а как насчет реакций кармических? Нету никакой кармы, нет никакого бога, ничего нет, просто наслаждайся здесь и сейчас. Это философия Чарваки Муни, которая исходит от Вирочины. Вирочина был основателем. Но когда Индра возвращается домой, он вдруг чувствует какое-то, что-то в сердце его не удовлетворяло. И он начинает думать, почему Брама рассказал мне эту чушь? Оно как-то странно звучит. Начинает думать, что я слышал раньше, в том числе от самого Брамы, что атма или душа никогда не умирает. Она полна знаний и не подвержена изменениям. Но тело постоянно подвержено страданиям и изменениям. Вначале нам 1 год, потом нам 5 лет, затем 10 лет, затем мы умираем. Да? Как же тело может быть душой? Возможно, Брама хотел чему-то научить, но я не понял его тайного скрытого смысла. Индра тогда отправляется обратно к Браме и спрашивает Гурудев, пожалуйста, скажи мне, в чем все-таки разница между душой и телом? Я вижу, что это тело все время трансформируется, мгновение за мгновением. И после того, как тело умирает, оно превращается либо в червей, либо в пепел, либо в испражнение. Червей тело превращается, когда его закапывают, пепел тела превращается, когда его сжигают, и испражнение тела превращается, когда тело просто бросают на скалы, и птицы, грифы, стервятники его съедают. Говорит, это вот участь этого тела. Как тело может быть душой? Брахма улыбнулся, очень оценил. Такой вопрос. Говорит, иди совершай аскез еще 25 лет. Придешь через 25 лет небесных, поговорим. Индра отправляется, совершает аскез. Он повторяет мантру, он соблюдает целибат. Для Индры соблюдать целибат, вау, это большая реальная аскеза. То есть он еще тот Лавелас. Ни одной юбки небесной не пропускает. У него очень хорошая благочестивая карма. Очень. Именно карма, которая позволяет ему это делать. Вот. И Индра совершает эти аскезы. Он занимается медитацией, омывается холодной водой, не стрижется, не бреется, не стрижет ногти. Ест очень простую вегетарианскую пищу в течение 25 лет. И вот он приходит еще один раз через 25 лет к Брахме и спрашивает. Скажи, пожалуйста, в чем разница между атмой и телом? Я хочу познать свою сущность. Брахма тогда говорит, во сне личность никогда не умирает. Ты станешь счастливым, если познаешь истинную личность через свой сон. Индра отправляется домой и начинает думать. То есть вот тот, какой я есть во время сна, это и есть душа. Интересно. Но потом он может начинать думать, что может быть это и есть правда. Но ум человека, который не спит во время сна, тоже модифицируется. Иногда нам снится, что я царь, иногда мне снится, что я тигр, иногда мне снится, что я птица, иногда меня ограбят, иногда я наслаждаюсь. Это тоже как-то душа, она стабильна. Тогда как ум, тонкое тело нестабильно. Поэтому я в конфузе опять, я не понимаю. Он возвращается обратно к Брахме и говорит, что Брахмаджи, я не верю, что душа это тонкое тело, которое не спит во время сна. Скажи, пожалуйста, что такое душа? Брахма тогда ему говорит еще, вот это вот Упанишады описывает эту длинную беседу, это очень долгая длинная беседа, с помощью которой Брахма постепенно поднимает, возвышает сознание Индры. И Брахма утончает его понимание от грубого тела к тонкому телу, к более таким вот тонким проявлениям тонкого тела. И он говорит ему, что во время глубокого сна, когда ты не видишь сны, вот то состояние твоего сознания, оно называется сушупти, бессознательное состояние. Вот заметьте, у нас есть сон, разные виды снов. У нас есть сон такой вот, провал просто. Да, провалился, и ты просыпаешься, и нужно пару секунд, чтобы вспомнить, где я, кто я. Так, о, это мое тело. А, ну да, у меня есть обязанность. Уже вот такой тупой, невежественный, бессознательный сон. Как правило, мы очень хорошо себя чувствуем после него. Почему? Потому что наше тонкое тело заряжается энергией в это время. Потом есть сон с, такой с билибердой. Да, вот мы смотрим кино. У нас в сознании мы потом ночью видим кинофильмы просто. У нас ассоциируются разные образы, разные эмоции, и мы такой кинофильмы просто видим, да. Вот это вот сватна называется, состояние полудрема. И Брахма говорит, Индра опять начинает сомневаться, что он говорит, что это, как это тонкое тело, даже это бессознательное состояние может быть душой. Я не верю в это. Брахма говорит, можешь совершать аскезу еще 25 лет. То есть важно понять такой принцип, сознание надо платить. Не деньгами, а своей готовностью совершать аскезу. Своей готовностью совершать тапасю. То есть вести простой аскетический образ жизни. Я заметил, вот мой опыт 20 лет духовной практики. Когда людям, на румынском есть «Идай мурангую», когда людям вы даете готовое знание на блюдечке, они не ценят его. Они его просто не ценят. Они пренебрегают. Такие глубочайшие философские истины, до которых йоги пытаются дотюкать в течение сотен тысяч лет. Вы им даете, вот, пожалуйста. Люди не готовы это воспринять. Поэтому нужна аскеза. И Брахма это понимает. Говорит, иди совершай аскезу. Индра опять совершает аскезу. Он возвращается, то есть практически прошло 100 небесных лет. 100 небесных лет. И вот он возвращается, Брахма очень счастлив, очень рад, он видит, что теперь твое сердце очистилось. И он говорит, вот теперь я скажу тебе правду. Он говорит, в этом теле, в районе сердца, есть трансцендентная искра, душа, которая является неотъемлемой частью Верховного Господа. Из этой искры проецируется сознание на все тело. Это сознание есть ты, оно не отлично от души. Теперь, когда ты очистился, ты сможешь по-настоящему ее постичь. Теперь ты готов ее постичь. Если бы я рассказал тебе об этом в самом начале, без того, чтобы ты практиковал аскезу, у тебя бы не было реализации. Твое состояние сознания не было бы готовым к этому. Но теперь, после 100 лет аскезы, ты готов получить и реализовать это знание. Итак, Индра осознал свое знание. Вернее, духовное знание. Атма-гьяна, атма-татва, науку о душе. И в Ведах приводится такой пример с солнечным светом. Солнце одновременно. Есть две категории учеников. Вот одно и то же солнце. Оно отражается в горшке с водой. И в увеличительном стекле. Вот она отражается здесь и здесь. Первый вариант. Это наш фактор. Кальмири мой. А второй вариант, скажите сами, что происходит. А? Нет. Не приложает, не распадается.
Сужает.
Сужает, близко.
Идет дальше. Сгущается. Идет дальше. Становится лучше.
Становится лучше, и кто-то еще стал концентрировать.
Точнее.
Усиливать. Усиливать. Становится лучше, усиливать. Проходит лучше свет. Он пропускается через линзу. Он увеличивается во много раз. И тогда здесь появляется огонь. Вот качество истинного ученика. Он получает знания от своего гуру, пропуская через свое чистое сердце. Оно наружу еще с большей силой проходит через него. И появляется огонь, который выжигает его материальное существование, выжигает его карму. И вот мы должны быть такими учениками. Да, не вот такими горшками с водой. То есть двое личностей получают то же самое знание. Один останется пассивным, будет просто его отражать. В принципе, отражать тоже неплохо, это как попугай просто, знаете, вот. Он бы рассказал, я да-да-да-да-да, и повторяю то же самое. Но истинный ученик, он пропустит через свои реализации, он будет совершать аскезы. Он свое понимание как бы обретет с помощью этого. И затем он сможет сжечь свое существование и существование тех, кто с ним будет соприкасаться. Ну, пожалуй, все. У меня на этом все. Если у вас какие-нибудь вопросы, вначале по теме, потом не по теме, и на этом закончим. Спасибо вам большое, что вы терпеливо выслушиваете. Мы будем потихонечку модифицировать наши программы. Сейчас я собираю немного видеоматериала. У нас частью программы также будет видео, какое-то видео. Я надеюсь, эти программы со временем станут более интересными. Я меньше буду говорить. Сейчас просто хочется много говорить, чтобы вы примерно поняли, что к чему. Вот, но потихонечку у нас будет видеофильм, у нас будет больше интерактивного взаимодействия. Так что оставайтесь на канале. Так, есть ли вопросы?
Учителя из Шамбала, они к какой категории относятся и какова их роль?
Да.
Как обычного человека.
Да. Значит, какова их роль в жизни обычного человека? Да. Смотрите, в Шамбале находятся махатмы, или освобожденные личности, которые дожидаются времени, когда произойдет частичное уничтожение Вселенной. Наше время вот, будет один из семинаров, который мы здесь пройдем, возможно, даже следующий. Это будет время. Мы будем говорить о ведической концепции времени. Есть сатья-юга, трета-юга, двапара-юга и кали-юга. И вот в конце кали-юги, в конце эпохи, в которой мы сейчас живем, произойдет частичное уничтожение Вселенной. Когда приходит калки-аватар и уничтожает, частично уничтожает Вселенную. И тогда Вселенная начинает свой новый цикл. Она по-новому начинает свой цикл существования. И вот в этот момент люди будут нуждаться в ведическом знании. И те мудрецы, которые находятся в Шамбале, они будут это знание как раз распространять. Это будет Махатма, который будет дальше распространять это знание в следующем цикле творения. Поэтому в этом заключается их функция. Дождаться момента, реализовывать. Они пока изучают, они пока реализованы. Они углубляют свои аскезы. Когда наступает момент частичного уничтожения Вселенной, они вступают в силу и опять раздают людям человеческое,
ну,
духовное знание. Как правило, мы не можем с ними соприкасаться, если мы не обрели очень высокий уровень адикары или духовной квалификации, поэтому они доступны нам через веды, через изучение священных писаний. Потому что через веды они распространяют свои идеи. И через гуру, через духовных учителей. Вот. Но они в другом измерении, на другом уровне бытия живут. Нам, как правило, обычным смертным, недоступно их общение. Но мы можем с ними общаться через веды, через писание. Изучайте их наставления и применяйте их на практике. Наставление Вьясады. Вьясады живет в Бадрикашине, в той же Шамбале. А потом в Бригумуни разные мудрецы, которые описаны в ведах, они живут в Бадрикашине. Так что надо изучать их наставления. Будем в контакте с ними. Шамбала, которая находится в Гималаях, и Бадрикашам, которая находится в Гималаях, одно и то же. Это техническая деталь, которая не имеет никакого значения. Это все равно, что разные комнаты одной и той же квартиры. Ну, самое первое, что бы я хотел сказать, это вот, что все, в первую очередь моими гуру являются мои слушатели. У своих слушателей я научился очень многим вещам. Очень многим вещам. Особенно я благодарен слушателям, которые меня критикуют. То есть они мне помогли очень сильно. Но так, если говорить, то у меня есть Дикшагуру, гуру, который дал мне посвящение. Есть четыре наставляющих духовных учителей, Шикшагуру, от которых я регулярно получаю знания, с которыми я регулярно общаюсь.
И может на данный момент ученик дойти до такого возвышенного состояния, чтобы сам становиться Богом?
Да, да. Ребенок вначале растет под руководством своей семьи, своих родителей, но затем он становится взрослым, у него самого появляется дети.
Соотношение прежнего гуру и настоящего гуру.
Вот это очень хороший вопрос. Очень хороший и глубокий вопрос, который вы должны постараться понять. Отношения гуру и ученика всегда остаются отношениями гуру и ученика. Смотрите, гуру по определению, он прогрессирует вечно. То есть гуру идет спереди, и вы идете сзади, вы ученик. Вы оба находитесь в динамике движения, то есть вы идете по пути духовного роста. Гуру всегда вас будет опережать, он всегда будет прогрессировать. И вы, как ученик, всегда будете тянуться за ним. И даже когда вы станете учителем сами, вы все равно будете учить от имени вашего гуру. В тот момент, когда вы откажетесь от вашего гуру, произойдет история с мальчиком, который порезал себе горло. Вот. И вот это есть некоторые учителя, ведические, которые учат такой концепции, что когда вы достигли духовной сферы, вам больше гуру не нужен. Вы уже сами стали реализованной личностью, и вы его отвергаете. Но это очень имперсонально, очень дико, потому что в Ведах говорится «Ачарья Мата Янья», Кришна говорит, «Ачарья или гуру – это всегда я». И человек, отвергая гуру, отвергает Бога. Поэтому был такой пример, когда Прабхупада однажды со своими учениками был на Ганге, они омывались в Ганге, и берег был таким вдруг. Скалистым, а то крутые, да, берег был. Мне надо три языка купить. Берег был очень крутым. И вот один из учеников Прабхупады, Джайпада Касвами, помог Прабхупаде выйти на берег, дал ему руку. Прабхупада вышел на берег, затем столкнул Джайпада на разу обратно в Ганг. Тот в недоумении, что такое. Прабхупада сказал, вот так делают мои базы, так делают имперсоналисты. Они пользуются гуру и затем его выбрасывают. Все, мне больше он не нужен, я сам достиг берега освобождения. Но это очень персональная, оскорбительная концепция. Мы идем по пути к Богу. Гуру всегда будет нас опережать. Мы всегда будем идти за ним. И даже когда мы станем учениками, будем учить от имени нашего гуру, когда мы останемся в потоке, тогда мы будем Крипа-патра объектом милости и потока знания наших гуру. Поэтому это очень важно. Что даже в качестве действия как гуру мы все равно будем сохранять настроение ученика. Мы будем учить других людей, повинуясь своему гуру.
Дикша-гуру
и Шикша-гуру в том числе, они тоже останутся всегда для нас гуру, которых мы будем держать, я не знаю, на пьедестале своего сердца, и от которых мы будем получать на физическом уровне знания или на духовном уровне, если они уйдут, мы все равно будем сохранять с ними контакт. Так что гуру все, то есть гуру – это личность, которая мы все… Сакшат-гари, Веда говорится, не отличен от Бога. Мы всегда будем очень-очень трепетно, почтительно относиться к ним. Говорится, Вишвамбена Гуру-сева. Вишвамбена Гуру-сева означает, что духовному учителю всегда нужно питать два чувства. Первое – чувство глубокой дружбы, раз. И второе – чувство очень глубокого благодарения. Как только чувство глубокого благодарения уходит, вы потеряны.
Очень многие люди в поиске истины Бога, они всегда говорят, я хочу видеть Бога, я желаю видеть Бога. Наверное, это где-то прошлой жизни, что он видит Бога, хотя Бога же ему играет Бога.
Бхагнам Гьянаван Андрей, Гьянаван Мантрападите, после многих-многих рождений, попыток увидеть напрямую Бога, человек приходит к пониманию, что надо принять гуру для этого. Брахманда Брамитикон Бхагаван Джир. Чтобы прийти к этому пониманию, нужно обрести такую так называемую духовную удачу. Бхагья означает духовная удача. Есть этот стих, очень красивый стих в Писании, где говорится, Брахманда Брамитикон, что живое существо скитается по Брахманде, скитается по Вселенной, рождаясь на высших планетных системах, опускаясь на низшие планетные системы, рождаясь людьми, животными, птицами, водными животными. И затем, наконец-то, в человеческом теле оно встречает гуру. Брахманде Брамитикон Бхагаван Джив. Эта джива является очень удачливой, что она встречает гуру.
Есть такой пример. Безграничный Атлантический океан. На этом поверхности этого океана плавает доска. В этой доске есть отверстие. Черепаха, она со дна океана пытается выбраться наружу, чтобы вдохнуть глоток воздуха. Каковы шансы, что она просунет свою голову сюда через отверстие? Очень маленькие шансы, нулевые шансы.
Точно так же шансы встретить садхгуру, истинного гуру, это очень-очень редки. Поэтому это очень говорится бхагья. Бхагья означает очень-очень большая удача, которая является следствием очень большого запаса благочестия, которое мы накапливаем в течение множества-множества жизней подряд. Нужно ценить эту возможность.
Если в прошлой жизни у нас был один гуру, какой шанс, что мы его встретим, если он тоже будет гуру?
Спасибо вам за еще один хороший вопрос. Значит, смотрите, кто такой гуру изначально? Адигуру. Адигуру — это Бог. То есть Бог выбирает гуру разных, чтобы нас вести по духовной жизни. И вот в одном рождении он нам посылает гуру, которого зовут, например, Махатма Свами. Да, вот мы здесь. Вот Бог посылает нам Махатму Свами, говорит, учи вот этого балбеса, балбеса, учи. Да. Вот. И что происходит? Мы не достигаем духовной реализации за одну жизнь. И тогда что может сделать Бог? Он говорит, вот мы родились в следующей жизни, мы уже родились в другом теле. Тогда, если Махатма с вами еще находится сам в пределах материального мира, он опять нас сводит вместе. Если Махатма с вами уже ушел в духовный мир, тогда Бог находит другую личность, которую зовут, например, Тривикама с вами. Он говорит, обучай его дальше, потому что в прошлой жизни он не достиг совершенства. Поэтому ты теперь обучай. Но гуру, кто нас учит? Вот Бог нас учит через разных учителей. Поэтому Бог нам обеспечивает разных учителей в разных жизнях для того, чтобы мы дальше прогрессировали. Но есть одно исключение. Если ученик в своем сердце очень глубоко привязан именно к Махатма с вами, именно к этой личности, и он не хочет ни Тривикану с вами, он не хочет ни Викамухи с вами, он хочет именно эту личность, тогда Махатма с вами придется с ним зайти опять вниз. Для того, чтобы учить этого человека. Но это очень редкий случай. Очень редкий случай, чтобы учить эту личность. Поэтому Прабхупада говорил, не заставляйте меня рождаться, пожалуйста. В этой жизни. Закончим свой бизнес. Вы идете к Богу, я иду к Богу. Не заставляйте меня возвращаться обратно с вами. Не видите какой-то испытанный образ жизни духовный, типа духовный. Вот поэтому важно понять, гуру нам дает Кришна в разных жизнях в соответствии с нашим необходимостью нашего духовного рода.
Если мы все-таки достигаем цели нашей жизни, возвращаемся в духовный мир, ощущаемся ли мы в своем духе?
Да, конечно.
Мы будем его помнить? И...
Будем их помнить, их будет много, много рождений. И мы будем под их руководством дальше духовно совершенствоваться. И мы будем их помнить, и они будут нас помнить. Взаимоотношения гуру и ученика вечны. Это вечные отношения. Это принцип духовной бюрократии. Духовный мир – это мир иерархии. Это не мир анархии. Это мир иерархии. Бог – деспот. По определению для себя и по себе. Поэтому начните с этой мыслью уживаться. В этой жизни он осуществляет функцию дикша гуру. В этой жизни он осуществляет функцию дикша гуру. По себе и для себя. Весь духовный мир строится вокруг Бога. Вот смотрите, как, например, желудок. Да, желудок — это деспот в нашем теле. Согласны? То есть вот без желудка мы умрем. Мы, руки кормят желудок, ноги кормят желудок, голова кормит желудок. Вот, не перебивайте. Вот в этом контексте, то есть я пытаюсь объяснить определенный принцип трансцендентной реальности с помощью очень примитивного материального примера, для того, чтобы дать вам примерно понять, что там происходит. Рука работает на желудок. Если рука перестает работать на желудок, она убегает сама, она умирает сама. Поэтому рука в командной работе с желудком сама счастлива и доставляет счастье желудку. То же самое. Душа, которая трудится во благо Бога, она сама удовлетворена и удовлетворяет Бога. Вот в этом смысле Бог детства, в том смысле, что когда мы живем как единый целостный организм, все счастливы. Когда мы отдалены от Бога, мы страдаем в материальном мире. Вот. Но так уж устроено, что Бог нас породил, Бог, из Бога мы изошли. И в тот момент, в котором мы находимся в контакте с Богом, мы счастливы, мы удовлетворены. Вот в этом плане он деспот, в том плане, что вокруг него есть бытие в духовном мире. Не в том плане, что он наслаждается, что ты пойдешь в ад навеки, а ты будешь здесь мне это делать и то делать. Не в этом плане.
Наверное, можно считать, что есть семейные отношения, семья это тоже как бы обучение иерархии, да, ребенка?
Конечно.
Родители, бабушка, дедушка, бабушка. А если пока мне получается бонусы на минус.
Они все, даже если они плохие родители, есть еще такое, то с другой стороны, нет плохих гуру, есть плохие ученики. Поэтому есть множество величайших личностей в истории, даже в материальной истории, у которых с материальной точки зрения были плохие родители. Вот, например, родители Чака Норриса, знаменитого каратиста. Да. Мама оторви и вырви, а папа был алкоголиком. Вот. Но Чак Норрис, он вырос. И он с самого детства возненавидел алкоголь. С самого детства он решил, я пить не буду. Я буду заниматься спортом. Он стал чемпионом мира в восточных боевых единоборствах. То есть и практически его родители сыграли для него роль гуру со знаком минус. И он достиг величайших высот. Поэтому нет плохих родителей, есть плохие дети. Ученики, нет плохих гуру, есть плохие ученики. Если вы хотите учиться, вы во всех жизненных обстоятельствах будете учиться. Во всех.
О том же смысле вы говорили, что надо уважать?
Нет, понятно.
Учитель нет имени, чему учить?
Детей имеете?
Нет. Если родители плохие, да?
Ага.
И ребенок учится, не да. Быть таким.
Да.
Так получается не учить быть таким.
Родители не учить?
Нет, других.
А других, конечно.
Надо сохранять связь на всю жизнь с гуру, а раз они гуру. Мы учим от них.
Нет.
Чему мы учим?
Есть разные степени гуру, есть разные, скажем так, степени ответственности гуру. Например, есть гуру с ограниченными функциями. А, вот это тоже, кстати, хороший очень вопрос. Например, Бхагавад Пурана описывает, проститутка Пингала, она гуру. Можно потом, проститутка может быть гуру, да что, больные там в этих ведах. Очень просто. Есть очень узкая сфера, которой мы можем именно у нее научиться. Проститутка, она ветреная. Она сегодня с одним, завтра с другим, она не привязана. И поэтому, смотря на нее, мы можем научиться непривязанности, быть непривязанными. Пчела тоже гуру. Бхагаватам описывается среди 23 как бы, гуру, пчела тоже гуру. Почему? Пчела сегодня на одном цветке, завтра на третьем цветке, послезавтра на пятом цветке. То же самое. Человек, который изучает различные виды священных писаний, извлекает нектар из всех писаний, он учится. Подобно пчеле. Поэтому пчела в этом смысле тоже гуру. Питон. Питон лежит себе на одном месте, открывает пасть, какая-нибудь мышка к нему запрыгивает, он ее закрывает и питается таким образом. Питон тоже может быть гуру. Или земля. Земля очень терпелива. Сколько бы вы ни плевали, ни бросали мусора, ни взрывали ядерных реакторов, там на ней, она все терпит, она все сносит. Поэтому терпению вы можете научиться у земли. Поэтому, если вы находитесь в настроении ученика, вас будет окружать земля гуру. вы будете учиться очень многих одушевленных, неодушевленных предметов. Но под эгидой живого гуру, который направляет ход ваших мыслей. То есть вам все равно нужен живой гуру, который научит вас учиться у пчелы, учиться у питона, учиться у земли и так далее. Поэтому живой гуру научит вас в том числе учиться у плохих родителей. Извлекать уроки даже из этого.
Можно еще вопрос на какие?
Да, пожалуйста.
Я бы рисую, это переход.
Да, конечно. Вот это есть стыки между югами, стыки между эпохами. Стыки между эпохами. Страшное время, кстати.
Как нам перевести?
Просто есть концепция, что этот стык, есть несколько мнений. Одно из мнений заключается, что мы сейчас живем в определенной вкрапленной эпохе. То есть есть сейчас золотая эпоха вкрапиловская, в эпоху Кали, в эпоху деградации. И вот с одной стороны можем увидеть, что на дворе очень большая деградация, с другой стороны есть какие-то такие странные вещи происходят. Люди, с одной стороны, очень безбожны, с другой стороны, они очень сильно углубляются в религию. Ведическое знание распространяется по всему миру. Люди поголовно становятся вегетарианцами. Люди принимают концепцию кармы и реинкарнации по всему миру. Рождаются дети индиго. Да, тоже, то есть, здесь один всплывет, другой всплывет. Дети индиго. Это очень-очень необычные дети с очень большими творческими способностями. Вот, поэтому я не провидец и не могу вам сказать, когда этот стык произойдет. Но я вижу какие-то, скажем так, какие-то предпосылки к тому, что может произойти вот такая определенная смена эпохи. От эпохи деградации на эпоху какого-то духовного возрождения. Поживем, увидим. Нам нужно в первую очередь эту смену здесь, у себя, сотворить. Вот это наша задача.
Идет парень молодой, коротконожка. Это не кретинизм и не нарушение какой-то, то есть со стороны эндокринной системы, просто низкий рост. То есть 1,55 м, 1,50 м. Женщины стали более низкого роста. То есть очень редко увидишь таких красивых, здоровых, высоких мужчин и женщин. Сейчас очень идет тенденция к уменьшению роста, а это описывается в Священном Писании.
Вот в следующий раз мы будем говорить об этом. Будем говорить, что происходило в Сати-йогу, в золотую эпоху, что происходило в серебряную эпоху, что происходило в медную эпоху, и что происходит сейчас в железную эпоху, и что нас еще ждет. Железную эпоху, это мы обсудим это в том контексте, что нужно отсюда быстрее делать ноги. Нужно быстрее отсюда бежать. Потому что если мы будем реинкарнировать, будем еще рождаться здесь. Времена будут очень невеселые, скажем так. Люди будут каннибалами, будут очень жестокими, коровы будут с роста как собака, деревья будут как кустарники по росту, будут везде пустыни. Технократически, с другой стороны, цивилизация будет очень сильно развита. В общем, поговорим об этом уже в следующий раз. Я думаю, на этом мы закончим. Большое спасибо всем за внимание. Тогда сейчас будет маленькое угощение. И увидимся в следующий раз. Когда у нас через 2 недели будет суббота? Не пятница, а суббота. Может кто-то сказать число? Двадцать восьмого мая будет следующая тема. Это будет тема, которая будет, которую мы обсудим концепцию ведического времени или ведических эпох времени. Хорошо?